Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
Теперь вам нужно завязать глаза.
Почему же?
Если хотите присоединиться к братству, следуйте нашим ритуалам, не задавая вопросов.
Помните эту сцену из «Войны и мира», когда Пьер Безухов вступил в братство масонов?
Так приходит мирская слава.
Лети на помощь к братьям. Подними утопающего. Прощай врагов своих. Не мсти им, если целью не ставишь их благополучие. Ступай в мир. Живи не для себя, но для других.
Спустя два века после того, как это описывал Толстой, беседуем с заместителем великого мастера Великой Ложи России Виктором Белявским в библиотеке здания, где сейчас располагается масонская ложа. Здесь же находится торжественный зал, храм ложи, где и сейчас принимают в братство. Неприметное снаружи здание расположено недалеко от Савеловского вокзала. Этот выпуск о реальной масонской топографии Москвы. Дом Пашкова рядом с Кремлем, или, например, усадьба Царицына. Кажется, как они связаны с масонством? Все это проектировал архитектор Василий Баженов, масон. Хотя искать в Царицыне тайные символы бессмысленно. Никаких секретов вы не найдете. Масонство пришло в Россию в 18 веке, и с тех пор до наших дней сохранилось немало домов, где проходили собрания братства. Или просто построенные масонами, или принадлежавшие им. Есть даже версия, что французские масоны в войну 1812 года не стали сжигать жилища русских братьев. Но это не совсем так. Начнем с того, что в конце 18 века сложилось два центра масонства, и Москва была совсем не основным.
Это Петербург, вполне естественно, столичный город. Оттуда начиналось масонство. Оно было там наиболее активным. Иногда такое ощущение, что чуть не каждый второй взрослый дворянин, житель Петербурга, был масоном. Но это условно, конечно. В Москве в целом масонов было меньше, потому что вольные каменщики в основном все-таки хотели ехать в столицу. А кто ехал во вторую столицу, первопрестольную? Это тот, у которого не складывалось ли отношения с Екатериной, попадал ли он в опалу или случайно оказывался с поручением в Москве.
Это были достаточно богатые люди. И, конечно, особняки они часто заказывали у тех, кого знали. Братьев из общества.
Ну вот возьмите главнокомандующего города Москвы, графа Измайлова. Это тот, который, кстати, очистил Чистые пруды. Так вот, граф Измайлов приступил к Москве тогда, когда Чистые пруды были погаными прудами. Он решил это очистить, сделал. У него самого, кстати, там, где сейчас китайский домик на Мясницкой, знаете, да, магазинчик, там его было имение. К нему, как главнокомандующему, как масону очень активному, конечно, обращались братья-масоны, то есть вольные каменщики, с просьбой порекомендовать кого-либо, кто может построить. Ну, например, кого мог порекомендовать? Баженова и Казакова, наших братьев-архитекторов. И вот один из них, Баженов, по рекомендации графа Измайлова, строил рядом с китайским домиком, стоит вот сейчас здание Академии художеств полукругом. Это здание Гишкова, богатого масона. Его и построил Баженов. Это каменное здание. Точно так же строили здание Пашкова, здание колонного зала, дворянского собрания и так далее и тому подобное.
Эти здания были построены из камня и стояли обособленно от других. Поэтому и уцелели в пожаре в войну 1812 года. И стоят до сих пор. Например, в доме Пашкова сейчас часть Российской государственной библиотеки. А в здании дворянского собрания – колонный зал Дома Союзов, рядом с Госдумой. Но давайте вернемся к самому таинственному – обрядам общества вольных каменщиков. При принятии в масоны кандидату завязывают глаза и оставляют на полчаса в особом помещении дома. Его называют «комнатой для размышления». Вот как это было у Пьера Безухова.
В комнате было черно-темно. Только в одном месте горела лампада в чем-то белом. Пьер подошел ближе и увидал, что лампада стояла на черном столе, на котором лежала одна раскрытая книга. Книга была «Евангелие». То белое, в чем горела лампада, был человечий череп своими дырами и зубами. Прочтя первые слова Евангелия, «В начале без слова, и слово бег Богу», Пьер обошел стол и увидал большой, наполненный чем-то и открытый ящик. Это был гроб с костями.
Ритуал в большинстве случаев, особенно в 18 веке, предполагал, что кандидат перед началом работ помещается в некую темную комнату, где он занимается своими последними размышлениями перед тем, как он перейдет в новое качество. А новое качество считает, что ты умираешь как профан и возрождаешься как масон. То есть это момент смерти и рождения. Он требует уединения, осмысления. Такие комнаты с определенной атрибутикой, конечно, делаются. По идее, это должна быть комната, спускающаяся вниз в подвал, темная, с определенными надписями, с определенными там словами, атрибутикой и тому подобное.
Но основные ритуалы происходят в парадном зале. При принятии в братство идет присяга на Библии, Коране или Торе, смотря во что верит человек. Все члены братства облачаются в традиционные камзолы и фартуки. После вхождения в ложу новый член клуба будет работать над своей нравственностью и духовностью. Среди московских масонов было очень много знатных людей. И вопрос о каком-то общем помещении для всех не стоял. Сегодня собирались у одного, завтра у другого, хотя были и отдельные храмы, например, на Мясницкой.
Вот я, помните, упоминал дом Юшкова, где сейчас Академия художеств. Вот эта вот ротонда, полукруглое здание, вот которое в углу стоит. Здание как бы буквы «Г», но его соединяет полукруглую ротонду. Вот именно там проходили, между прочим, масонские работы, так называемые заседала масонского ложа. А рядом, там, где сейчас китайский вот этот магазинчик, да, за его стенами остались развалины усадьбы Измайлова. Так там вплоть до середины 19 века сохранилась комната заколоченная, где осталась все, вся атрибутика масонского ложа выше градусов.
Эта история о бывшем доме московского губернатора, масона Михаила Измайлова, была описана еще Гиляровским.
В середине 19 века этот особняк оказался в руках старой купеческой пары. Ну, купцы, сами понимаете, не очень образованные, спокойненькие. Они решили после покупки пройти и посмотреть всю анфиладу своих комнат. Как же там хорошо. Смотрели одну комнату, вторую, третью, передвигались. И вдруг натыкаются на дверь абсолютно заколоченную. Зовут слух, требуют топор, взламывают дверь и встают на слуги. Перед ними большая комната, обитая черной тканью. Стоят черные, подняты вертикально скелеты мертвецов. Лежат какие-то ленты, какая-то атрибутика. Кто-то нашелся им, сказал, что, слушайте, это же ведь, здесь же раньше был масон, жил, это же масонская ложа. Они с испугу перекрестившись, тихонечко закрыли эту дверь, заколотили ее. И так вплоть до 1918 года этой комнаты больше никто не пользовался.
Наверное, самое известное московское масонское здание – это нынешний музей современной истории у метро Тверская. Там проходили масонские собрания и жил масон Михаил Хирасков, оказавшийся в Москве, когда ему было поручено курировать создание Московского университета.
На мой взгляд, всем высшим образованием, и не только высшим образованием, 18 века Россия обязана масонам. Создание МГУ, Московского университета, это было подготовлено по инициативе, и черновик этого указа готовил Шувалов, очень известный не только в России, но и за рубежом в те времена масон, очень значимый. Было три куратора университета до начала 19 века, которые руководили и управляли университетом. Так вот, один из этих кураторов был Мелисина, тоже очень известный русский масон, Хирасков, тоже очень известный русский масон. Именно Хирасков создал, написал известную не только патриотическую, первую патриотическую поэму «Россиада», но Хирасков еще и написал гимн «Фольксваген Господь сегодня», который до сих пор исполняется у большинства православными монахами, считается одной из лучших произведений для православной церкви и тому подобное. А музыку к нему написал тоже русский масон. И долгое время, в конце 19-го, начало 20 века, был не только масонским гимном Хирасков, но это еще был гимном, официальным гимном России. И на курантах до 1918 года, пока большевики там не начали бомбить из своих пушек, куранты Московского Кремля исполняли звон, мелодию «Коль славен Господь сегодня».
Кстати, есть версия, что даже на здании МГУ на Маховой можно разглядеть масонские символы. Однако здесь легко ошибиться. Многие масонские символы повторяют религиозные, христианские. Например, всем известная сияющая дельта. Глаз, вписанный в треугольник. Он же всевидящее око.
Сияющая дельта – это знак, абстрактный символ Господа Бога. Я всегда говорю, что в Ветхом Завете Моисею Господь Бог явился Моисею не в виде седовласого старичка в белых одеждах, а в виде некого сияния, за которым ничего Моисей не видел. И вот это сияние, потом обведенное в некий треугольник, которым сияет все время наблюдающий глаз, это и есть символ Господа Бога. И этот символ Господа используется в католических соборах, в православных соборах, в протестантских соборах. Это просто знак Господа Бога, который был особенно моден в конце 18-го, начало 19 века. Ну, в конце концов, давайте уж теперь вспомним и Георгиевский зал Кремлевского дворца, где наш президент приносит клятву. Он стоит под сияющей дельтой. Обратите внимание, его клятва на Конституцию, он руку кладет, а над ним сияет золотая, громаднейшая сияющая дельта. Неужели вы думаете, если бы он связан только с масонством и ни с чем иным, наш президент бы позволил себе это допустить? Тогда построен был этот зал, когда масонство в России было запрещено. Это был большой торжественный зал с нишей, где Господь Бог смотрит на всех присутствующих и своим присутствием осеняет это собрание.
Статья 82 Конституции Российской.
А циркуль и наугольник – это еще и эмблема архитекторов, чертежников, строителей. Из-за этого тоже легко запутаться.
А говорит, рядом, когда выходишь из Красных ворот, то с левой стороны стоит дом, полностью испещрен масонскими символами. Я не могу сообразить, как символами. Да, символами. А здание какого года постройки? Вот 50-е годы 20 века. Я пытаюсь объяснить, что в 50-е годы 20 века масонство в России не то, что никак не могло быть, даже насильно невозможно было заставить. Поэтому все это были символы архитекторов, чертежников, которые просто разместили эти... Так что всегда надо понимать, откуда, какие корни. Это может быть действительно масонский символ циркуля, а может просто случайное совпадение символов.
Современное масонство в России возникло уже в 1995 году. Наш собеседник Виктор Белявский был участником собрания в Центральном доме работников искусства у метро «Кузнецкий мост». Тогда создавалась Великая ложа России. Но масонские собрания в современной России проводились в самых разных местах.
Одна из первых лож, еще даже ложа нерегулярная Великого Востока, была создана на улице Михайлова, район метро Рязанский проспект. Это здание аспирантского общежития. Было такое, там, оно здание там 50-х годов, такое неприглядное. Тогда нас было всего человек 30-40. Иметь, арендовать какое-то помещение, тем более построить, нам было невозможно. Мы где-то по секрету, тайно у кого-то собирались, тот, кто мог пустить. Но договорился наш один знакомый. И нас пустили поработать вечером, когда никого нет. В фойе психдиспансера около метро Кузьминская. Психдиспансер имеется в виду не клиника, а там, где проходит, ну, скажем, когда сдают на права. Вот. В другом случае, я вспомнил, когда года три назад разговаривал с великим мастером Великой национальной ложи Франции. Он вспоминал, как он по приезду в Россию, его привезли в Питер, где тоже встречался с русскими масонами, в детском саду, и сидел на детских стульчиках маленьких, еле умещался. И так собирались. Долгое время, я, например, был директором двухчастной школы, я разрешал приезжать ко мне вечером в спортивный зал, и там проходили заседания масонских лож. Потом, когда стали чуть побольше и стало чуть больше денег, мы стали постоянно снимать ту или другую гостиницу, зал гостиницы, но только на дни работы.
И только с 2012 года современная Великая Ложа России получила постоянное место недалеко от Савеловского вокзала. Масонских мест гораздо больше. Правда, часто то, что показывают на экскурсиях, вообще не имеет отношения к масонству. А большая часть представлений о масонах – всего лишь легенды и домыслы. Удивительно, что масонство, которое за всю историю не раз подвергалось гонениям, в итоге пережило множество других идеологий и догм. Возможно, причина в идее самосовершенствования и при этом равенства и братства. Кстати, вот эта традиционная рождественская песня тоже считается масонской традицией. И исполняет ее, встав в братскую цепь, держась за руки правая поверх левой.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Автор сценария Наталья Шашина. Выпуск озвучили Артем Буфтяк и Дарья Дубинина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке, Spotify и Мегого. Комментируйте и делитесь с друзьями.